Ирен повернулась к Исмаэлю и обнаружила, что он снова смотрит на нее. На миг глаза юноши окунулись в омуты ее глаз, и девочка почувствовала нежное пожатие его руки. И границы реальности тотчас отодвинулись далеко-далеко. Поздним утром Симона Савель переступила порог личной библиотеки Лазаруса Жана, занимавшей огромный овальный зал в сердце Кравенмора. Бесконечная книжная вселенная возносилась витой вавилонской башней к стеклянному своду с цветными витражами. Тысячи неведомых и загадочных миров сходились в этом необъятном книжном соборе. Симона замерла на миг, ошеломленная зрелищем. Ее взор как магнитом притягивала курившаяся дымка, прозрачными клубами поднимавшаяся к куполу. Только минуты через две женщина заметила, что находится в библиотеке не одна. Человек в безупречном костюме сидел за письменным столом под конусом света, падавшим вертикально от стеклянного свода. Услышав шаги, Лазарус поднял голову. Он закрыл книгу, которую читал, старинный фолиант, переплетенный в черную кожу, и приветливо улыбнулся Симоне, улыбкой теплой и дружелюбной, побуждавшей улыбнуться в ответ.
«О, мадам Савель, добро пожаловать в мое скромное убежище», — промолвил он, вставая из-за стола.
«Я не хотела вас отвлекать».
«Напротив, я рад, что вы это сделали», — возразил Лазарус. «Я хотел поговорить с вами о заказе на книги, который я собирался отправить в фирму Артура Френчера».
«Артуру Френчеру в Лондон?»
Лазарус просиял.
«Вы слышали о нем?»
«Муж обычно покупал у них книги, когда бывал в Англии. Берлингтон Аркейд».
«Я чувствовал, что вы идеально подходите для работы у меня в доме. Я не мог сделать лучшего выбора», — заявил Лазарус, заставив щеки Симона зардеться. «Почему бы нам не обсудить подробности за чашечкой кофе?» — предложил он.
Симона смущенно согласилась. Лазарус опять одарил ее улыбкой и вернул толстенный фолиант, который держал в руках, на свое место среди сотен таких же томов. Симона следила за ним, пока он ставил книгу на полку и машинально прочитала название, написанное на корешке от руки витиеватыми буквами. Оно состояло из одного слова, незнакомого и непонятного.
«Доппельгенгер».
Буквально человеческий двойник, немецкий. «Доппельгангер».
Незадолго до полудня Ирен различила прямо по курсу неясные очертания островка с маяком. Исмаэль решил обойти его, чтобы с помощью стремительного маневра приблизиться к береговой линии вплотную и пристать к крошечной бухточке, скрывавшейся в глубине острова, скалистого и угрюмого. Ирен, благодаря пояснениям Исмаэля, уже немного поднаторела в искусстве навигации и элементарной физике ветра. Она послушно следовала указаниям спутника, и, действуя сообща, они преодолели силу течения и проскользнули в узкий канал с отвесными берегами, который вел к старому причалу маяка. Остров представлял собой всего лишь пустынный утес, выступавший из воды посреди лагуны. На скалах расселилась внушительная колония чаек. Некоторые птицы с явным любопытством следили за чужаками. Но основная часть стаи взмыла в небо. По пути Ирен обратила внимание на старые деревянные постройки, прогнившие под натиском непогоды за те несколько десятков лет, что они простояли заброшенными. Сам по себе маяк выглядел как изящная башня, увенчанная многогранным фонарем. Башня возвышалась над одноэтажным домиком, бывшим жилищем смотрителя.
«Кроме меня, чаек и пары другой крабов здесь много лет никто не появлялся», — сказал Исмаэль.
«Не считая призрака пиратского корабля», —
пошутила Иран. Юноша подвел яхту к пристани и спрыгнул на берег, чтобы привязать швартовый трос, укрепленный на носу. Иран последовала его примеру. Надёжно пришвартовав Кианеос, Исмаэль взял корзинку с едой, которую ему собрала тётя. Мадам Юпер была свято убеждена, что невозможно ухаживать за девушкой на голодный желудок и следует удовлетворять инстинкты в порядке их приоритета. «Смотри, если ты любишь истории о привидениях, то это тебя заинтересует». Исмаэль открыл дверь домика смотрителя и пропустил Ирен вперёд. Девочка вошла в старое жилище, и ей показалось, что она только что шагнула назад во времени на 2 десятилетия. Комната была подёрнута туманом, образовавшимся от многолетней сырости, но обстановка оставалась нетронутой. Мебель, десятки книг и предметов находились на своих местах, как будто призрак увёл смотрителя нынче на рассвете. Ирен повернулась к Исмаэлю. Девочка выглядела ошеломлённой. «Подожди, ты ещё не видела маяк», — сказал он. Юноша взял подругу за руку и повёл её к винтовой лестнице, которая вела на верхушку башни. После вторжения в заповедное место, затерявшееся во времени, Ирен почувствовала себя непрошенной гостьей и одновременно искательницей приключений, стоявшей на пороге открытия удивительной тайны.
«А что случилось со смотрителем маяка?»
Исмаэль ответил не сразу.
«Однажды ночью он сел в лодку и покинул остров, и даже не позаботился захватить свои пожитки».
«А что заставило его так поступить?»
«Об этом никогда не рассказывали», — ответил Исмаэль.
«А что думаешь ты? Почему он это сделал?»
«От страха».
У Ирен перехватило дыхание. Она бросила взгляд через плечо, ожидая каждое мгновение встречи с призраком утопленницы, скользящим по винтовой лестнице бесплотной тенью с протянутыми к ней когтистыми лапами, с белым как мел лицом и чёрными кругами вокруг горящих глаз.
«Тут никого нет, Ирен, только мы с тобой», — сказал Исмаэль.
Девочка неуверенно кивнула.
«Только чайки и крабы, да?»
«Именно».
Лестница выходила на площадку маяка, сторожевую вышку над островом, откуда открывалась панорама голубой лагуны. Ребята ступили на платформу. Свежий ветер и ослепительное солнце рассеяли тени миражей, навеянные обстановкой в домике смотрителя. Ирен глубоко вздохнула, покорённая волшебным зрелищем, которое можно было увидеть только с высоты башни.
«Спасибо, что привёз меня сюда», — прошептала она.
Исмаэль кивнул, неловко уводя взгляд в сторону.
«Хочешь поесть? Я умираю с голоду», — заявил он.
Ребята уселись на краю платформы, свесив ноги в пространство, и отдали должное содержимому корзинки. На самом деле они не особенно проголодались, но еда занимала какое-то время руки и мысли, вытесняя остальные. Голубая лагуна дремала вдали, нежась под лучами полуденного солнца, равнодушная к тому, что происходило на скалистом островке, лежавшем в стороне от большого мира. Три чашки кофе и целую вечность спустя Симона всё ещё находилась в обществе Лазаруса, забыв о существовании времени. Обычная дружеская болтовня, с которой всё начиналось, превратилась в долгую и содержательную беседу. Они обсудили книги, путешествия, говорили о значимых эпизодах из своего прошлого. Через пару часов Симоне стало казаться, будто она знала Лазаруса всю жизнь. Впервые за много месяцев она осмелилась разбередить душу и поделиться мучительными воспоминаниями о последних днях жизни Армана, ощущая благодатное чувство облегчения. Лазарус слушал её внимательно, сохраняя почтительное молчание. Он знал, когда необходимо направить разговор в иное русло, а когда лучше позволить реке воспоминаний течь свободно. Симоне было трудно выдержать дистанцию и продолжать относиться к Лазарусу как к патрону.